Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Беларусь ідзе ці не ідзе на збліжэнне з Еўрапейскім Саюзам.
Если мы будем быть членом Еўрапейскім Саюзам, мы хотим быть добрыми, надежными соседями.
Магістратура ці войска, ці ёсць шанец давучыцца.
Это вторая ступень высшего образования, которая у нас не является обязательной. Это вторая ступень высшего образования, которая в принципе не является обязательной для трудоустройства.
Гурт «Стары Ольса» отзначаем 20 годов.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей пракаментаваў здарэнне ў Анкары, дзе ўвечары 24 ліпеня быў паранены дарадца беларускай амбасады ў Турцыі Аляксандр Паганшаў. У дарадцу страляў парку сусед адстаўнік, які пасля застрэліўся.
Як кажа відавочца, дыпламат быў цяжка паранены, але змог давесці дзяцей, з якімі гуляў, да будкі аховы. Яны не пацярпелі. Паганшаву зрабілі ўжо аперацыю, цяпер ён знаходзіцца ў рэанімацыі.
Макей кажа, што стан дыпламата складаны, але ён нармалізуецца. Цытую, 4 кулі не закранулі жыццёва важныя органы, у абед лекары павінны пачаць яго вывад з рэанімацыйнага стану, адзначае міністр.
Што да версіі здарэння, то называецца спрэчка на бытавой глебе, ці ўвогуле нейкая выпадковасць, паколькі стралок мог знаходзіцца ў неадэкватным стане. Уладзімір Макей не бачыць ніякай палітыкі ў тым, што адбылося ў Турцыі. Ён не выключае, што сусед быў незадаволены паводзінамі дзяцей, якія гулялі на падворку.
А вось у чацвер кіраўнік беларускага МЗС таксама правёў працоўную сустрэчу з латвійскім калегам. Менавіта Латвія актыўна выступае за зняцце еўрапейскіх санкцый з Беларусі. Ці гэта рэальна, высвятляў наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
Менавіта Латвія спрыяла зняццю санкцый ЕС з Беларусі, і зараз наша краіна разлічвае, што латвійскія партнёры дапамогуць Мінску ў вырашэнні ключавых пытанняў беларуска-еўрапейскіх адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей падчас сустрэчы са сваім латвійскім калегам Эдгарам Рынкевічсам. Міністр замежных справ Латвіі Эдгар Рынкевічс у адказ паабяцаў, што Латвія зробіць усё магчымае, каб спрыяць наладжванню добрых адносін паміж Беларуссю і Еўрасаюзам. Хоць, падкрэсліў латвійскі міністр, у іх і ёсць пытанні да беларускага боку наконт сітуацыі з парушэннямі правоў чалавека і палітычнымі свабодамі ў Беларусі. Абодва міністра шмат казалі пра пашырэнне эканамічных сувязяў паміж Беларуссю і Латвіяй. Тым не менш, набываць электрычнасць БелАЭС Латвія не плануе.
Закупка электраэнергіі – это не палітычны вопрос, это, во-первых, эканамічны. У нас нет такой інфраструктуры. І на даны этап, я могу подтвердить то, что я говорил 2 года назад, мы пока не можем рассмотреть вообще такой вопрос, пока станция не функционирует и пока у нас нет разрешены. У нас не разрешены те вопросы, которые были с нашими партнерами. Так что на этот раз я могу сказать, что то, что говорил Богдан, остается в силе. Кстати, у нас тоже еще проходит определенная
Еўрарадыё пацікавілася у міністра замежных спраў Беларусі, ці паспее наша краіна падпісаць пагадненне з ЕС аб змяншэнні кошту шэнгенскіх віз для беларусаў да 35 еўра да таго, як кошт іх узрасце да 80 еўра. Уладзімір Макей ухіліўся ад канкрэтнага адказу на пытанне.
У нас запланировали ряд встреч и контактов с представителями Европейского Союза. Мы сейчас обсуждаем важные мероприятия, которые могут состояться здесь, в том числе и в Минске с участием возможного руководства Европейского Союза.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Ну, вось Владимир Макей ухіліўся ад пытання Еўрарады, а вось ухіліцца ад войска не атрымаецца. Чаму? Даведаемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністр адукацыі Ігар Карпенка падтрымлівае закон аб адтэрміноўках, які ўсё ж падпісаў кіраўнік краіны.
Карпенка заявіў, што ў ВНУ плануецца пашырыць льготы пры паступленні для тых, хто адслужыў у войску. І пры гэтым Карпенка падкрэсліў, што магістратура – гэта не абавязковая ступень адукацыі. То бок, замест таго, каб выказаць абурэнне тым, што Міністэрства абароны ламае адукацыйную сістэму, Мінадукацыя ухваляе такое рашэнне, маўляў, усё добра. Вось вам і льготы пры паступленні.
Міністэрства абароны правяло прэсавую канферэнцыю, каб патлумачыць хаду прызыву пасля таго, як закон ухваліў кіраўнік краіны. Падрабязнасці ведае Алексей Карпека.
Александр Лукашенко учора падпісаў так званы закон аб адтэрміноўцы. І сёння ў спешным парадку Міністэрства абароны правяло прэс-канферэнцыю аб будучых зменах прызыву ў войска. Прадстаўнікі Міністэрства абароны, Міністэрства адукацыі, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адказалі на актуальныя пытанні пра новыя правілы. Пытанне першае. Я паступіў у гэтым годзе ва ўніверсітэт пасля каледжа. Мяне прызавуць у войска. Усё залежыць ад таго, калі закон уступіць у сілу. Кансультант першага ўпраўлення галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення Генштаба Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь Андрэй Мурашоў патлумачыў, што ўсё залежыць ад таго, калі уступіць у сілу новы закон.
Усё будзе залежыць ад таго, калі закон уступіць у законную сілу. Если ожидается его опубликование сегодня, то есть 25 июля, соответственно, он вступит в силу с 5 августа. Сами понимаете, что пока будут приняты организационные вопросы, связанные с началом призывной кампании, будут приняты соответствующие решения местных исполнительных и распределительных органов в зависимости от принятия данных решений на местах в регионах.
По новым законам оттерминовка для отримания адукации будет даваться только один раз – калі пасля школы ты паступаеш у ВНУ, ПТВ або каледж, то ты атрымліваеш адтэрміноўку. А вось далей, калі ты ўжо адвучыўся пасля школы ў ПТВ або каледжы, то прыйдзецца спачатку адслужыць, а потым вучыцца. Калі ты вырашыў паступаць у магістратуру, то таксама прыйдзецца адслужыць. Пытанне другое. Паступаю ў гэтым годзе на магістратуру. Я трапляю пад прызыў на тэрміновую службу. Так, і ў Міністэрстве абароны, і ў Міністэрстве адукацыі лічаць, што магістратура не абавязковая ступень адукацыі. На думку прадстаўніка Міністэрства адукацыі Сергея Каспяровіча, раней на магістратуру паступалі мужчыны, якія спрабавалі адкасіць ад войска і займалі патрэбныя іншым месцы.
Это вторая ступень высшего образования, которая у нас не является обязательной. Это вторая ступень высшего образования, которая в принципе не является обязательной для трудоустройства. И, собственно говоря, человеку, который работал в банке и не понимает, зачем туда пошел, не совсем мне понятно, для чего.
Калі ты поступил в этом году на магистратуру, то уже на Восеньской призывной кампании тебя будут разглядать как призывника, бо у тебя уже была одна терминовка. Пытание третье. Скончаю колледж и плановал поступить одразу на третий курс ВНУ. Я смогу довучиться без призыву войска? Няма выключэнняў для выпускнікоў каледжаў, якія паступаюць на скарочаную форму навучання ва ўніверсітэце. Сваё права на адзіную тэрміноўку вы ўжо выкарысталі, калі вучыліся ў каледжы. Так што, калі ты прыдатны да вайсковай службы, то цябе спачатку забяруць у войска, а ўжо пасля службы зможаш вярнуцца на вучобу ва ўніверсітэт. Пытанне чацвёртае. Не могуць забараніць выезд з краіны, калі я не прыйшоў у ваенкамат? Так, новы закон дзеліць ухілістаў на дзве катэгорыі. Першае, гэта маладыя людзі, што атрымалі на рукі позвы, але ўсё роўна не з'явіліся ў ваенкамат. Такіх яшчэ з 2007 года ваенкаматы абмяжоўваюць выезд за мяжу. Другая катэгорыя з'явілася дзякуючы новаму закону. Гэта тыя, хто не паведаміў загадзя ваенкамат аб змене месца жыхарства. Яны таксама будуць прыраўноўвацца да тых, хто ухіляецца ад прызыўных мерапрыемстваў. Бо ў ваенкаматаў няма фізічнай магчымасці ўручыць ім позву. Невядома, дзе прызыўнік знаходзіцца. А ён жа, на думку военкамата, ведае, што падпадае пад прызыў, значыць, наўмысна ўхіляецца ад службы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Пакуль Міністэрства абароны актыўна займаецца рэкрутацыяй у войска, стала вядома пра чарговы выпадак спробы суіцыду ці нанясення самакалецтва ў беларускім войску. У адной з частак Гродзенскага гарнізона салдат тэрміновай службы разрэзаў сабе вены. Гэта адбылося 23 ліпеня. Кроў заўважылі, яго саслужыўцы і хлопца выратавалі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Сёлета гурт сярэднявечнай беларускай музыкі «Стары Ольса» адзначае сваё 20-годзе. З гэтай нагоды музыкі падрыхтавалі шэраг сюрпрызаў, як айчынным, так і замежным сваім прыхільнікам.
Дзе музыкі «Старога Ольса» бяруць матэрыялы для сваіх альбомаў пасля 20 гадоў працы? На гэта і да іншыя пытанні адкажуць удзельнікі гурта сярэднявечнай беларускай музыкі «Стары Ольса» Марыя, Шары і Іля Кубліцкі.
Былі ад пачатку заснавання гэтага гурта, ты так у колькі вы тады пачалі іграць, спяваць і гэтак далей, браць удзел у працы каманды?
Ну, я не магу сказаць, што я адзначаю такое 20-годзе, як 20-годзе адзначаюць Ілья ці Змітр Сасноўскі, таму што яны вось граюць ад пачатку. Я ўсяго лишь толькі 11 гадоў у гурце.
Ну так.
Ну, мне свой такі юбілейчык.
Так, всяго там 11 гадоў. Ілля, колькі вам было гадоў, калі вы гурт заснавалі разам з Сасноўскім?
Не, ну, заснаваў Змітер Сасноўскі, вось, і першы склад быў не такім зусім. Я ўсё ж такі прыйшоў на 2 гады пазней.
Вось. То есть 18-годдзе будзеце адзначаць. Да,
да. Але ўсё такі...
Уже пашпарт старога Ольса можаце атрымаць.
Так, але ўсё ж такі, ну, мы святкуем менавіта, ну, адзначаем юбілей, ну, што гурт Старога Ольса пачаў свае існаванне з 99-го года.
На першапачаткова, дарэчы, гурт называўся «Руявіт». Да. Вось, і быў заснаваны ў Гомелі. Не, нават не ў Гомелі. Змітр казаў, што это былі археалагічныя раскопкі, археалагічны летнік пад Полацкам.
Яны там адкапалі старога Ольсу.
Ну, все, як зразумела, там музыка, гістарычныя раскопкі, все, сышліся зоркі, і все, і заігралі тры музыкі, і потым вось так і пачалося. А першы канцэрт быў на дні пісьмовасці ў Полацку.
Ілля нешта хацеў дадаць.
Yeah.
Так, так вот палец трымаў. Вы са Змітром Сасноўскім, заснавальнікам, там, ці раданачальнікам, бацькам гэтага гурта былі, там, ну, бывае, што вучыліся разам, сябравалі, і вот как бы сябры далучыліся.
Ну, вось тут цікавая гісторія. Мы просто удзельнічалі ў адным супольным праекце, вось, які, ну, ідэя якога належала Арыны Вячоркі, вось, і мы удзельнічалі ў такім праекце «Легенды Вялікага княства», дзе сабраны былі розныя музыкі Беларусі, якія граюць старадаўнюю музыку. І я там іграў як сольна старадаўнюю музыку на гітары тады, вось, у дуэце з яшчэ адзін гітарыстам, і таксама ў складзе такого гурта цікавы быў гурт «Стара Літва». Вось, і удзельнічаў у гэтым праекце. І на, як бы, пасля гэтага праекта Арына Вячорка параіла Змітеру са мной стэлефанавацца, і запрасіць у гурт.
Ну, і з таго часу Ілля перасел на лютню.
Да.
Ніякіх гітар больш не было.
Пачаў на лютню, да, з таго часу.
Таким чынам паламаў вам творчы музычны шлях. Так бы сталі, можа быць, выбітным соло-гітарыстам в якім-небудзь рок-калектыве. Гэтаким там, та сама там, Сержуком Трухановичам 2. Марыя, а вот вы як далучыліся да старога Ольса? Я так ляжу на здымак, памятаю вас па канцэрце, вот ваш інструмент, это флейта?
Флейты і жалейкі.
Флейты так. І жалейкі.
Угу.
Вот уявіце сабе, вот каб вы не сышлі на гэтую вот...
Сцяжынку д'ябла, да?
Сцяжынку, да, паганскага д'ябла. Вы б, можа, зараз быць, можа, ў прэзідэнцкім аркестре на флейце, там сядзелі б у такім шыкоўным строі і так... Піў-піў-піў.
Чык-чырык. Не, я заканчвала інстытут Універсітэт культуры і мастацтва, і ўжо мой асноўны інструмент быў народныя духавыя інструменты, не флейта, як у вучылішчы музычным. Таму я трымала просто, вот, Ілля патэлефанаваў мне і сказаў, што прывітанне, вот я, Ілля, старога Ольсы, і я так... Что здарылось? Как старуюсь? Как старуюся мне телефонуя? Потому что я уже ведала гэты гурт, у меня уже были первые там записи. Я балдела.
Балдела,
да, дома подбирала все гэтыя записи. Мне так все это было цікаво, так все подобалось. Нават аутографы есть 2004 года. Вот, такая прикольная история. И, ну, потом было прослуховывание, все, что там, некие кастинги. Врешті гурт выбрал меня, и вот так мы с того часу, вот, а зараз... А зараз уже изменилось с того, что, ну, как бы я занимаюсь, окромя музыкой, занимаюсь еще справами гурта. Вот так что...
Вы еще и администратор, скажем так. Директор.
Это
яны, значит, все вам подпорядковывают.
Ну так, зараз уже так.
Илья, кольки всего альбомов за гэты час выпустил гурт?
Ой.
Ага.
Я уже...
Попался?
Да. Мария Веда.
Админ, да?
Да, админ.
Советы. Ну, у нас вышло 10 полновартостных альбомов, 3 концертных и 1 аудиоспектакль, который записывал Змитер по Ладя Роспиши, чи по Короткевичу. И зараз вось у нас вышел новый сингл, который мы презентовали там пару месяцев тому.
10 альбомов. Ну, звичайно, на альбоме 10-12 композиций. Ну, звичайно, калі брать.
Ну, так, так.
10-12 композиций, это там, ну, приблизно 100-120 композиций сярэднявечной белорусской музыки вы опрацавали там, вот, и выдали на гора. Я просто вот думаю, прикидывал для себя, это ж кольки у сярэднявечы повинны были написать, как вам на 20 годов працы вот, раскопывать и выдавать хапіла. Еще не все перепрацавали?
Не, безумовно. Только у Полоцкім шытку там каля 400 номеров. Вот, тому, а мы играем не только полоцкий шиток, мы играем еще, ну, европейскую музыку, потому что завсёды треба казать, что наша культура музычная, это была одночасово и европейская культура. У нас те же самые процессы отбывались, что и в Европе. Тому европейская музыка средневечная эпохи Ренессанса,
это белорусская музыка.
Так само належит и нам.
Это, вот. Ведаете, как я так... Бывает, там с бабками знакомыми проглядаю некие там фольклорные программы, там, где удельничают разные там коллективы там, с Украины, с России, и они сидят, слухают и кажут: «О, глядите, это его русские украли нашу белорусскую песню». Так и тут так само.
Да, ну, у нас есть, у нас некоторые творы, например, вот у Европы есть такой очень популярный был танец эпохи Ренессанса «Бергамаска». Ось, а у нас он перетворился в погамошку. Але стиль танца заховался. Помер, так,
все ж таки, мелодика. Это вот белорусский танец туди в неким чином трапил?
Это как бы... Полоцкий шиток цікавый, он как бы переасэнсаванне европейских мелодий и
на свой густ, на свой лад,
как бы привнесением туди нашего фольклора, ось, я бы так сказал.
Короче, наши менялись с заходнеевропейскими, вось. Ты проезжали сюды, наши ездили туды, грали там, все это смешивалось, и так. Врешті отрывался такие незвычайные.
Да, безумовно, европейские музыки и тут были, и они приносили свои мелодии, мы им передавали свои, тому такий обмен был.
Ну, а то, что зараз робит старый Ольса, это все ж таки опрацаванная, некая там по-сучасному подаденная стародавняя музыка, ти стародавняя музыка у стародавнем выгляде.
Не, ну нельга сказать так, что вось это вот так и было, потому что музыка тех часов, она не записана. По-перше, это были анонимы, вось, не было як таковых композиторов до 15-16 стагоддзя. Гэта лічылася грахом великим записывать себе, гэта як слава, что ты створил некий твор. Ну и все передавалось не нотами, а вусна. Тому мы живем не у той час. Мы живем в наш час. Мы... И мы граем так, як мы адчуваем зараз, як гэта могло быць тады, основываючыся на тых крыніцах, якія мы знаходзім, на гуках інструментах, на тэхніцы інструментаў, таму што часам інструменты самі падказваюць, як трэба сыграць, магчыма гэта сыграць ці немагчыма. Таму, ну так, тут ёсць налёт такі, нашего уявлення, нашого густу і то, як ми відчуваємо.
Так, безумовно, конструкції інструментів вже заховалися, і вони відомі, і інструменти не змінились з тих часів, на яких ми граємо, і тому, справді, вони підказують нам. Да.
Але да таго, як вы вот па восені тут уже будете ладзіць свае канцэртныя імпрэзы, вас чакае вялікая паездка за мяжу. Я б нават сказаў за акіян. Гэта што будзе, Японія?
Не, пакуль яшчэ да Японіі не дабраліся, але ўжо ў нас былі якісьці перамовы з Кітаем. Тому, я думаю, хутка мы прорвемся и на той бок.
Вось, ну, китайцы это...
Это наше все, да?
Наш шатки белорусов, это ж вядома.
Новые белорусы, да. Короче, зараз мы поедем в Америку, вось, в черговый тур. Ну, спадзяемся, что все атрымается круто, як и в минулых турах.
Про тур. Все-таки директор-администратор больше ведает, Илья сможет что-нибудь выдать секреты. Тур – это что? Это по клубах у одном городе тур, ти это тур про всю Америку?
Ну,
от
так.
Одного контейнера, это самое, узбережье до другого.
Ну, были и такие у нас туры, от одного узбережья до другого. Вось, але, ну, будем так сказать, это тур по штатах. Это не один штат будет, это, не ведаю, там, каля, может, 10 там будет штатов.
Ну, у гэтым туру у нас просто меньшая колькасць штатов, але да. На туешку на 2 месяцы,
да,
на той же час, як і раней мы ездили 2, і, может, трошки больше за 2 месяцы. Але штатов у гэтым разом меньше.
Так, і основной концерт у нас не у клубах проходит, а на фестивалях все ж таки. Там у кожным штате есть фестивали, ну, ренесансные фестивали, ну, яких мы приймаем удзел. Вось, гэта наша асноўная як бы мэта паездкі па ўдзельнічаю ў фестывалях. А паміж фестывалямі, да, могуць быць канцэрты ў клубах, у музеях. Вось так.
Коледжах.
Коледжах, так.
У універсітэтах мы часам праводзім такія выступы. Вось, у мінулых турах у нас былі ва універсітэтах у флорыдскім, у Арланда, у Чыхага, як это?
Мэрилэнд...
Джорджии.
А, в Мэрилэнде так само, да. Нейкой установе там выступали.
Да.
Ну, Олесь Чумаков с гуслями, памятаешь? Вось, просто расповедаем студентам, ну, про наши инструменты белорусские, граем творы.
Ну, такое, и часом это лекции. Были запрошения менавіта от кафедры славистики, вось, потому что и вывучение мовов, и славянских мовов, и вось тут как раз такая живая демонстрация, песни, что мы по-белоруску спеваем, а некоторые еще и на такой зусім стародавней мове мешаной. Тому это, ну, цікаво.
Я и хотел спытаться, американцы, якія, может быть, там, да, там, чистокровных славян, ну, там, неких белорусов, там, те украинцев не мают дочинения, а какие-нибудь нащадки, там, ирландцев, там, те еще каких-нибудь. Вот як яны ставятся до этой средневечной белорусской музыки? Як успрымают ее?
Ставятся с абсолютной цікавостью, потому что там, по-перше, засилье ирландской музыки. Вось. Ад гэтага просто стамляешся на тых жа самых фестывалях, да. Ну, як бы нічога такога незвычайнага ты там не чуеш, а тут прыязджае некі гурт, які грае на старадаўніх інструментах, а не на сучасных, выглядае па-іншаму. Мы вось якраз пазнаёміліся з адным гуртом, і на некаторых фестывалях, ну, так атрымалася, што мы удзельнічалі в адных і тых жа фестывалях, і, ну, тусілі з імі, грубо кажучы. Яны кажуць, слухайте, мы так балдзем, там, што вы так выглядаеце па-еўрапейску, вы так вот, это ваш агульны вобраз.
Мужыкі не ў спадніцах.
Ну, да, па-першае, не ў спадніцах, па-другое, што саму паводзіны, выраз твару, размовы, знешні выгляд, строі ў нас, ну, адрозніваюцца, інструменты, падача гэтага ўсяго. Яны кажуць, мы балдзем, вы такі еўрапейскі, это тут так клёва. Вось, тому на остатнее, мяркую, с такой же цікавостью глядят и назирают на все это, потому что там, ну, такую музыку мало кто грает.
Так, на одном фестивале увогуле сказали, упершыню там за існаванне гэтага фестывалю уже сколько год, вот, приехал гурт с средневечным инструментом, играя средневечную музыку, потому что там, ну, максимум, что мы бачили, там скрипки, гитарки. Вось, ну, магчыма, там
скажем,
якая дуда.
Ёсць,
то есть ні одного гурта нема таких набору инструментов, як у нас. Таму, магчыма, вось нас яшчэ запрашаюць туды, і ім цікава гэта.
Не першы раз у США з гастролямі не было прапаноў застацца? І не было жадання застацца, калі такія прапановы былі?
Жадання у нас заставацца там абсалютна нема, таму што, як бы, ну, там нічога не трымае. Вось. цікаво ездзіць, цікаво граць, цікаво гастраляваць. А вось жыць, ну, мне, напрыклад, нема такого жадання там здавацца.
Узялі з сабой полацкі шытак, селі там і працуйце.
Ведаце, для таго, каб нарадзілася вот сапраўдная творчасць, трэба быць тут. Вось. Таму што калі ты не на радзіме, то, ну, некія іншыя адчуванні, скажам так.
Гэта вот Марыя так кажа, а
так,
у вас?
Так, я таксама згодна, да. Да, не абсолютно...
Боится директора.
Не, безумовно, цікаво гастролировать, але вертаться на радзіму, да, трэба.
А мы нагадаем, што юбілейны канцэрт гурта сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» пройдзе 16 лістапада ў Палацы прафсаюзаў. Таксама гурт дасць канцэрты ў рэгіёнах.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У ліпені ў Беларусі з'явіўся першы стэндап-клуб. Стэндап-камеді-хол знаходзіцца ў мінскай прасторы «Гастрадвор» і зараз працуе ў тэставым рэжыме.
Пад новым брэндам прайшло некалькі ўжо імпрэз у планах арганізатараў правядзення гумарыстычных мерапрыемстваў ледзь не штодня. Выступаць на пляцоўцы будуць як мясцовыя стэндаперы, так і замежныя гастралёры. Сярод рэзідэнтаў клуба украінскі комік Андрэй Шчэгель. Дзеля працы ў стэндап-камедзі-хол ён прыехаў з Кіева ў Мінск. А нам распавядзем, як гэта зарабляць на жыццё ў Беларусі камедыі. Перадаю слова Міхасю Ільіну.
Как-то сложно в нашей стране людям реализовать себя, как ты развиваешься?
100%. Ну, это... Я не знаю. Не знаю. Это понятно, что это сложно. И я не знаю, с чего бы я начал. Наверное, с выступления на Еврорадио. С того, что говорил друзьям. Давай, слушай. Давай донатить ребятам. Пусть организовывают революцию.
Какие впечатления о людях? Все-таки зритель украинский, зритель белорусский. Есть какие-то отличия? Ну, наверняка должны быть.
Очень грубый, на самом деле, вопрос, потому что люди не особо отличаются. Mm-hmm. Может быть, чуть более зажатые. Да нет, я тоже не могу это сказать, потому что я выступал в Киеве на случайную залетную аудиторию, которой просто продали билеты, они пришли, и тебе приходится с ней иметь дело. И это не самое лучшее выступление.
Ну, почему? Они же пришли на тебя. Разве?
Не-не-не. Я как раз про те выступления, где, например, квартал-концерт всучивает кому-то билеты, а потом ты приходишь, там сидят мужчины с дамами, ты им начинаешь задвигать свою комедию, и они не особо выкупают. Им надо про семью, им надо про любовь, им надо что-то про политику. И пока что мне приходилось вот за время от переезда до сейчас как раз выступать перед такими, скорее, людьми. Они альтернативу пока не сильно принимают. В подпольном была своя аудитория, вы с ней уже далеко ушли. И вас не устраивают репризы, вас не устраивают шутки ради шуток, это все уже пройденный для вас этап, это уже неинтересно. А здесь я ушел далеко, а публика еще здесь. И я ей где-то там кричу, она такая, нет, не хочу. Мне приходится возвращаться или каждое выступление озвучивать им какие-то свои претензии.
Угу. Переезд в Беларусь, он для тебя как-то отразится на именно... На материале, который ты пишешь, который ты будешь создавать. Я имею в виду, будет ли он какой-то более локальный, например. Будет ли он фигурировать в Беларуси, или ты все-таки стараешься отходить от каких-то вот локальных штук, делать что-то более глобальное?
Да, это хороший вопрос. Это то, чего я как раз опасаюсь. Мне надо писать достаточно универсальную комедию, чтобы потом вернуться в страну и понять, что это не потраченное время. Угу. Дать сольник, достаточно понятный для... адресата конечного. Но пока что я приглядываюсь и присматриваюсь. И я понимаю статус клуба и свой статус в нем, и это как минимум уже городская достопримечательность. Здесь расчет не на аудиторию, а на людей, просто которые приходят. И надо угодить всем. И клубу, и зрителю, и себе. Это моя творческая задача, мой творческий вызов. Я буду стараться писать что-то понятное везде, но не стесняться апеллировать к чему-то местному, такому понятному, чтобы как минимум вызывать смех и понимать, что мы с людьми на одной волне, что я не враг их. Угу. И не просто не смешной чувак.
Окей. Но для белорусской публики, выступая здесь, есть у тебя какие-то, вот не знаю, может, не включается ли себя самоцензура в чем-то? Есть какие-то темы, которые ты не хочешь затрагивать? Вот, или которые раньше, например, даже вот затрагивал в Украине? Ну, озвучил эти темы, но в Беларуси по каким-то причинам не хочешь озвучивать.
Я бы не сказал, что такое есть. Скорее всего, я бы не лез в политику и не учил бы белорусов, как жить. Потому что я чувствую разницу между нашими народами. Я чувствую, как, может быть, это, я не утверждаю, что это истинное чувство, но как украинское общество выросло за довольно непродолжительное время и прошло вперед, и сделало шаг в какую-то европейскую сторону. Мне хочется, безусловно, поделиться этим опытом, но мне 27 лет, я выступаю на сцене стендап-холла, и это не самое лучшее место, чтобы... Это не броневик. Угу. Вот и все. Окей. Поэтому, скорее всего, что среднее, нейтральное будет.
А твой опыт бы пригодился бы некоторым белорусским пользователям Фейсбука, которые вот, очень любят высказываться по поводу вот, украинских выборов, выборов в Украине. Вот, потому что...
Что они там высказывают?
Ну, я просто скажу за свою ленту в Фейсбуке. Просто когда вот были выборы, вот предвыборные, все эти агитации, все остальное. Ну, просто люди топили, кто-то половина топила за Зеленского, половина топила за Порошенко. Я такой думал, люди, вам вообще не все равно, кто будет ну, президентом в чужой стране. Вы тут при чем? Оставьте, как бы, ну, украинский народ в покое, пусть они сами разбираются. Ну,
ну хорошо, это круто. Люди, даже белорусы, таким своим... участием хотя бы прорабатывают сценарии. Это неплохо. Пользуйтесь нашим опытом, ребят.
Твой отъезд тут реально совпал немножко, ну, как немножко, совпал вот с началом президентства Зеленского, ну, поэтому сразу даже напрашивается, никак не связано.
Нет. Это совпадение, но нет, на самом деле. Я не фанат Зеленского, но я искренне верю, что у них что-то получится. Это сдвиги. А любые сдвиги – это хорошо. На ошибках учатся, и даже если это большая ошибка, мы станем мудрее и еще крепче. Okay, мы хотя бы пробуем.
Забыл это слово по-русски. Годное замечание. Ну ладно.
А полностью размову с украинским стендапером Андреем Шчигелем слухайте на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Евразум. Евразум. Главная информационная программа «Еврорадио».
А у программы «Евразум» надышел час музычных новин у подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-биза» и я, Михай Сильин. У Нидерландах у 75-годовом узросте помер актор Рутгер Хауэр, пиша Верити. Артист помер у себя дома после непротяглой хворобы. Рутгер Хауэр родился у акторской семьи 23 студеня 1944 года. Уже с 5-годового взросту он стал выступать на сцене. У 15 годов подлеток сбег с дому и уладковался на гандлевое судно своего деда, где проплавал амаль год. Акторское признание пришло до Хауэра дякуючи фильмам Пола Верховена «Турецкие асолоды», «Солдат королевы», «Лихачи», «Плоть и кров». У Голливуде его первая роль была в фильме «Ночные ястребы» с Сильвестром Сталлоне у главной роли. Потом актер снялся в таких стужках, как «Той, что бежит по лезвию бритвы», «Гульни на выживание», «Зарученные со смертью», «Догрукаться до небесов», «Десятое королевство». Трейлер российского сериала «Чернобыль» выкликал ажиотаж. В интернете он наихудшей з'явился выпадково. Трейлер разместили на YouTube-канале актера Игоря Петренки, который выполнил в сериале главную роль. Не в забаве его выдалили, але было уже поздно. Видео поспели спамповать. Многие аматоры кино поравновывают российский сериал с «Чернобылем» телеканала HBO. И это поравнание видовочно на корысть американского сериала. Поглядеть трейлер можно на нашем сайте euroradio.fm. Завершилися здымки пілотнага эпізоду прыквела аднаго з самых папулярных серыялаў свету «Гульня тронаў». Пра гэта паведаміў кіраўнік HBO Кейлі Блойс на сустрэчы асацыяцыі тэлевізійных крытыкаў. Пакуль прыквел носіць неафіцыйную назву «Доўгая ноч». Па словах Блойса, зараз ідзе монтаж першага эпізоду новага серыялу. Дату прэм'еры пілотнай серыі прыквела «Гульні тронаў» кіраўнік HBO пакуль захаваў у таямніцы. Блойс паведаміў, што сам яшчэ не бачыў фінальны варыянт першага эпізоду, аднак адзначыў, што яго моцна ўразіў акцёрскі склад. Сюжэт новага серыяла таксама афіцыйна пакуль не раскрываецца. Мяркуецца, што прыквел раскажа пра падзеі, якія папярэднічылі аб'яднанню сямі каралеўстваў. Гледачы змогуць убачыць, як свет «Гульні тронаў» пагрузіўся ў хаос, і магчыма даведаюцца, адкуль узяліся белыя хадакі. Кэсі Блойс падкрэсліў, што прамой сувязі паміж двума серыяламі не будзе, але пры гэтым у доўгай ночы змогуць з'явіцца дасылкі да персанажаў і падзеяў гульні тронаў. Адзначым, што сцэнар прыквелу напісаў сам Джордж Мартін, аўтар фэнтэзійнага цыклу «Песні лёду і полымя», па якіх была пастаўлена гульня тронаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».